от 2 до 5. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Ну что, Евгений Анатольевич?
Ну что, настал второй час первого дня на этой неделе. Первого дня, как вернулся к нам Сергей Андреевич из отпуска.
Вы как прям былина, вот нам бы еще гусляра бы сюда сажать.
Вы хотите гусляра?
Былинным языком рассказывайте.
Вы дождетесь, бойтесь исполнения своих желаний.
Да.
А, это точно. А, опять же, сегодня день Орехового Спаса, а также день спецназа МВД. А, как-то так оно совпало. А, и у нас гость, историк Роман Жигун. Роман Финч, здрасте.
Здравствуйте, Евгений Янович. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте.
И говорим мы о соседней стране, о которой мы в основном последние все годы говорим гадости, хотя столько нас объединяет с точки зрения истории, культуры, общецивилизационной, какое угодно, но так получилось, что с польским руководством как-то нынче грустно, оно теперь опора НАТО, оно, конечно, не в такой мере опора НАТО, как Украина, с которой все было еще теснее, а теперь все еще грустнее, но все-таки. А Роман Ефимович занимается, плотно занимается и польским кинематографом, который когда-то был велик, еще на моей памяти был велик, действительно, вот прям совсем, и известен всем в нашей стране, а теперь даже и не знаю. И так уж получилось, что благодаря этому он Польшу посещает достаточно часто и видит там достаточно много того, что из студий наших телекомпаний, радиостудий, где в основном слышишь Польшу, автоматически идет охаивание Польши, ну, как-то не видится. А мне Польша видится сильно иначе, потому что так же получилось, что у меня там родня есть по линии жены. Вот еще с советских времен люди, живущие в Польше, люди как люди, нормальные люди, страна как страна, нормальная страна. Не смешите меня, какие антисоветчики, господи, ну, есть жизнь, была социалистическое содружество, люди женились, выходили замуж, уезжали туда, во всяком случае, у троюродной сестры жены, сын живет здесь, в Москве, а дочка в Париже, и что? Ну, так получилось, вот им нравится одно и там, тому здесь, по-разному бывает. Ром, что у вас с собой вообще представляет сейчас польское кино и уж польская политика с точки зрения человека, который видит это рядом на короткой дистанции?
Спасибо большое. Сейчас мы никого хайвать не будем, мы постараемся понять, почему они себя ведут так, как они себя ведут. Польский кинематограф – это очень хорошая иллюстрация к политической истории Польши, но не только. В любой стране кино является неким иллюстративным материалом к тому, как развивалось государство, развивалась его политика, будь Сергей Эйзенштейн в 20-е и в 30-е, совершенно две разных страны, два разных Сергея Эйзенштейна, или то, как подкалывал некоторые советские реалии Эльдар Рязанов в своих замечательных комедиях. Польское кино тем уникально, что помимо вот этой иллюстративности, очень часто выход того или иного фильма являлся сам по себе политическим событием. Меня, как исследователя, больше всего интересуют три периода в развитии польского кино. Это три таких неравных отрезка. Это 1946-48, 1956, первая половина 60-х, а также 1976-1981. Это были периоды, когда Польша отчасти стояла на перепутье, и когда в силу определенной повестки дня существовал определенный плюрализм, конечно, ограниченный, но плюрализм в общественно-политической жизни. 1946-1948 год — это тот период, когда Вторая мировая война уже закончилась, но тоталитарная система сталинского толка окончательно оформлена еще не была. Это случилось только в конце 1948 года. И в этот очень краткий промежуток времени польское кино впервые дало о себе знать как нечто независимое и безумно интересное. Тогда Польша лежала совершенно в руинах. Польша потеряла пятую часть своего населения. Это, кстати, наивысшие демографические потери в относительном исчислении, относительно до военного населения. Именно на территории Польши были самые страшные нацистские лагеря концентрационные и лагеря смерти. Все это повлияло на искусство тех лет, но тот факт, что не было такого колпака идеологического в эти первые три послевоенных года позволило появиться трем уникальным кинокартинам. Почему мы говорим только о трех? Ну, потому что на самом деле в этот период количество фильмов можно пересчитать буквально по пальцам. Польша лежит в руинах. Первый фильм, и сразу вот абсолютно уникальный, это фильм «Запрещенные песенки» режиссера Леонарда Бучковского. Главными положительными героями этого фильма были бойцы армии Краевой. И в этом фильме совершенно открыто и в восхищенных тонах говорилось о Варшавском восстании. Об этом ключевом событии польской истории мы еще поговорим более подробно. В чем уникальность фильма? Дело в том, что уже вскоре такой фильм уже не мог выйти на экраны, поскольку армия Краева объявляется армией ренегатов, предателей, прислужников буржуазии, а о Варшавском восстании не было принято говорить на протяжении всех последующих 10 лет, вплоть до начала польской оттепели. Итак, выходит фильм, где главные положительные герои — бойцы армии Краевой. Уже в самом первом послевоенном польском фильме открыто говорится о Холокосте. И очень открыто говорится о коллаборационизме, о том, как сами польские граждане помогали уничтожать евреев на территории Польши. Опять же, такая кинокартина могла появиться только в это послевоенное безвременье, когда существовало коалиционное правительство, когда в этом правительстве были очень сильны позиции западников, например, Станислава Миколайчика, который был на тот момент вторым лицом в государстве и представлял прозападные силы, вплоть до своего бегства в феврале 1947 года. И еще одна характерная особенность, прежде чем мы пойдем дальше, в этом фильме, как и в других фильмах второй половины 40-х годов, главными злодеями были не столько немецкие оккупанты, сколько этнические немцы, жившие на территории Польши. Зачем это было нужно? Дело в том, что в первые послевоенные годы началась кампания репрессий против этнических немцев, и очень быстро абсолютное большинство из них были изгнаны с территории Польши, у них было отобрано имущество, некоторые были убиты. Но при этом существовала тема Холокоста, и это тоже было очень важно, поскольку страдания по окончании войны не закончились не только для этнических немцев, но и для евреев. Были чудовищные еврейские погромы. Самый большой еврейский погром был в городе Кёльце в 1946 году. И такая интересная ситуация, когда, с одной стороны, польские кинематографисты во второй половине 40-х пытаются перевоспитать польский антисемитизм, говорят об интернациональной солидарности, о том, что все люди братья, но при этом за одним исключением, кроме этнических немцев. А вот это совсем не люди, это злодеи хуже оккупантов. Второй фильм, вышедший в это безвременье между окончанием войны и становлением польского сталинизма, это фильм «Последний этап» режиссера Ванды Якубовской и сценариста Герды Шнайдер. Собственно, работа, посвященная этому фильму, стала для меня билетом в Польшу. Поделюсь секретом, как можно бесплатно оказаться...
Как попасть в Польшу, да?
Бесплатно? Как попасть в Польшу. Каждый год, уже на протяжении 10 лет, польский институт в Санкт-Петербурге, петербургское отделение института истории Российской академии наук, а также Институт истории и политических наук в Белостоке, совместно проводят конкурс научных работ под названием «Актуальная наука. Память Олега Кена». Это выдающийся советский и российский полонист. Принимаются работы как по истории Польши, так и, в принципе, по истории любых восточно- и центральноевропейских государств. Сейчас проходит очередной 10-й конкурс. Пишите, отправляйте. И, возможно, окажетесь среди тех, кто бесплатно, как я, вот на 10 дней съездит в Польшу. Первому месту даже положена какая-то денежная премия, но у меня не первое место, поэтому точно ничего сказать не могу по этому поводу.
Ну, все еще впереди.
К сожалению, два раза подряд победить по условиям невозможно, поэтому я совершенно не боюсь конкурентов. Я уже вне этой конкуренции и предлагаю всем, кто нас слушает, принять участие в этом конкурсе научных работ. И вообще призываю всех поступать на исторические факультеты, участвовать в конкурсах, даже если ни гроша в кармане нет, это очень хороший способ посмотреть мир, особенно европейские государства. Но обратная сторона медали, если вы станете историком, возможно, у вас ни гроша в кармане, так всю жизнь не будет. Но мир посмотрите.
Заманчиво, Роман, заманчиво.
Ну, как есть.
Итак, фильм «Последний этап». Вот какова история возникновения этого фильма? В самой середине войны, в одном из бараков Аушвиц-Биркенау, известного нам как Освенцим, встречаются две женщины. Это режиссер Ванда Якубовская, полька, и немецкая коммунистка Герда Шнайдер. Они сходятся характерами, они дают друг другу клятву во что бы то ни стало выжить, дождаться окончания войны и сразу после освобождения начать работу над художественным фильмом по своим собственным воспоминаниям. Эти две женщины оказались верны собственной клятве, дожили до окончания войны и сразу же сели писать сценарий. И написали фолиант, которого хватило бы, ну, на очень длинный сериал. Дальше была очень мучительная работа по ужимке этого сценария. И в результате у них получилось снять фильм под названием «Последний этап». Это не только уникальный фильм, который является первым в истории кино художественным произведением кинематографа, посвященным нацистским лагерям смерти и концентрационным лагерям. Это очень важный исторический источник. Эти женщины все истории, показанные в фильме, брали из жизни. И, собственно, вот в работе удалось найти очень много прототипов тех персонажей, которые показаны на экране. А одна история уникальнее другой. Например, история двух влюбленных, которые смогли сбежать из Освенцима, были вскоре схвачены, казнены на глазах всего лагеря, но стали, между прочим, легендой Освенцима. Это история Эдека Галинского и Малы Цимитбаум. Это реальная история, и это одна из тех сюжетных линий, которая была показана на экране. Фильм 1947 года вышел на экраны в 1948 году. В чем еще большая важность этого фильма? Дело в том, что, несмотря на то, что Освенцим был крупнейшим лагерем уничтожения, у нас визуальных материалов по Освенциму, ну, практически нет. Все, что есть аутентичного, это 4 размытые фотографии, которые сделал один из заключенных, работник зондеркоманды Алекс Эррера. 4 фотографии, которые рассказывают о том, как уничтожали 1,5 миллиона людей, и более миллиона из них в итоге уничтожены.
Сами нацисты не вели, да, съемку?
Существует, помимо этих 4 фотографий, так называемый Освенцимский альбом, который сейчас хранится в музее Яд Вашем в Израиле. Но это 200 снимков, где показано только прибытие евреев на станцию, но не их существование за колючей проволокой. И в итоге, кроме вот 3 размытых фотографий да рисунков выживших узников, мы ничего не имеем. И тут две женщины нашли в себе мужество после освобождения вернуться вместо своего заточения, снять максимально точный, аутентичный фильм по своим собственным воспоминаниям, и это есть очень важная реконструкция. Тем более важная, что кинохроники по Освенциму нет, только то, что снимала Красная Армия уже после освобождения. Что еще хочется сказать по поводу этого фильма? Впоследствии режиссер Ванда Якубовская вернется к этой теме, к концлагерю Освенцим, и уже в другую эпоху, на самом-самом закате оттепели, снимет следующий фильм, который будет еще более масштабной реконструкцией Освенцима, и будет гораздо более совершенным этот фильм в художественном плане, поскольку фильм «Последний этап» все-таки с художественной точки зрения достаточно архаичен. Но, тем не менее, аутентичность. Представьте себе, массовка, которая снималась в этом фильме, была одета в настоящие лагерные робы, на которых оставались даже после дезинфекции настоящие пятна крови. Очень важно, что художник-постановщик этого фильма, Чеслав Песковский, также прошел через различные нацистские лагеря. Через Освенцим другие нацистские лагеря и тюрьмы прошла половина съемочной группы и более половины артистов, снявшихся в этом фильме. Об этом кинокартине можно говорить много и много и много, поскольку каждый кадр там пропитан определенной исторической правдой. Хотя есть там небольшое отступление от истины. Есть забавный момент, когда узницы читают воззвание Сталина к покоренным народам Европы. Понятно, что это воззвание не могло никак попасть в Освенцим, но это, знаете, это такое спасибо Иосифу Виссарионовичу за то, что он помог съемкам этого фильма. Казалось бы, вот у нас уже вот-вот начнется кампания против космополитов, антисемитская кампания. Но это была такая внутренняя кухня. А что касается вот внешней политики, Сталин лично помог производству этого фильма. Эта история задокументирована. И перейдем к следующей кинокартине. Это фильм «Граничная улица», или еще иногда переводят «Пограничная улица». Это фильм, который максимально ярко содержит в себе вот эти две, казалось бы, противоречивые идеи. Идея солидарности интернациональной, воззвание против антисемитизма, но при этом создание максимально негативного образа живших на территории Польши этнических немцев. Фильм «Граничная улица», третий из плеяды вот великих фильмов 40-х годов, рассказывает о 5 семьях, которые живут в Варшаве. Это семья поляков, которые всячески помогают евреям. Это такой вот пример для подражания. Вот прямо говорится, вот подражайте им, вот они молодцы. Там показана польская семья антисемитов, которая на протяжении фильма как-то вот переосмысливает свой антисемитизм. И это тоже такой пример, как надо вот перевоспитываться, если вы вдруг антисемиты. Там есть семья ассимилированных евреев. Задача, дидактическая задача этой семьи — показать, что евреи вот точно такие же люди, точно такие же граждане, и зачастую сами даже не знают о своих корнях. И если им лишний раз не напоминать, ну, замечательные люди. Там они показаны как представители интеллигенции. Там показана семья неассимилированных, таких ортодоксальных евреев, либерманов. Очень интересный момент. Вот внутри этой семьи раскол. С одной стороны, показано старшее поколение, которое старается максимально прочно держаться за традиции. Это положительные персонажи. Вот там персонаж фильма, дедушка, который все читает Тору, читает Талмуд, он показан положительным персонажем, но проблема с ним в том, что он всегда только жертва. Он не борец. А вот молодое поколение этой семьи, этой же самой семьи, оно вот больше нацелено на ассимиляцию, и поэтому они показаны такими борцами. И тут уже такая задача показать евреям. Мол, вы тоже не капсулируйтесь в каком-то своем обществе, а ассимилируйтесь, тогда вы не будете никогда жертвами, а будете вот настоящими борцами.
Ну да, тоже людьми будете.
Да. И, наконец, там пятая семья — это этнические немцы. Ну, в фильме показано, что это даже вообще и не люди. Это сосредоточение всех самых омерзительных человеческих качеств. Чем уникален этот фильм? В этом фильме, это фильм 1948 года, показано восстание в Варшавском гетто. Собственно, это кульминация и завершение фильма. Там показано самое главное событие — восстание в Варшавском гетто. Не следует, кстати, путать с Варшавским восстанием. Польша восставала дважды. Сначала в апреле 43-го на территории гетто было восстание. Потом восстание, поднятое армией Краевой в августе 1944-го, охватило уже всю польскую столицу. Так вот, в фильме «Граничная улица» показано восстание в Варшавском гетто. Это восстание подняли две группировки. Одна была скорее прозападная, это Еврейский воинский союз. Другая была более просоветской, это Еврейская боевая организация. Самым важным событием восстания в Варшавском гетто был бой на Мурановской площади. 19 апреля бойцы такого прозападного Еврейского воинского союза поставили над самым главным, над самым высоким зданием на Мурановской площади два знамени. Это флаг Польши и современный флаг государства Израиль. Израиля тогда не было, но флаг уже был. И три дня нацисты остервенело штурмовали эту Мурановскую площадь, чтобы сбросить эти знамена. Это был просто вот Сталинград, восстание в Варшавском гетто. В этом фильме показан этот момент, но поскольку в 48-м году коммунисты уже практически полностью вытеснили оппозицию из власти, там подвиг на Мурановской площади был приписан просоветской еврейской боевой организации. А в фильме как раз один из либерманов, молодой борец, вот он устанавливает два польских знамени. Израильского флага там современного нет. Очень интересный момент. Дальше, после 1948 года, польское кино изучать не столь интересно, поскольку, ну, в основном, за редчайшим исключением, такая коммунистическая агитка, выполненная согласно всем догмам социалистического реализма. Что-то вменяется в 1956 году. Этот год был очень богат на события в истории Польши. Во-первых, началась польская оттепель, так называемый польский октябрь. Сменилась власть. Ушел из жизни Болеслав Берут, это такой польский вариант Иосифа Сталина. Пришел к власти Владислав Гомулка. Это, можно сказать, наш польский вариант Никиты Хрущева. Владислав Гомулка впоследствии откажется от всего своего либерализма и сам закончит примерно как Болеслав Берут, но, тем не менее, на тот момент вот он был главным вдохновителем польской оттепели. Также в 1956 году случаются события по сценарию нашего Новочеркасска, но в большем масштабе и с большим количеством жертв, с более масштабным применением армии. Там восставшие тоже смогли завладеть оружием. Это случилось в июне 1956 года. Повышение норм выработки спровоцировало рабочий бунт. Итак, вот такой вот реперная точка польской истории. И тогда...
Кто не помнит, параллельно в этом же году события в Венгрии.
Да.
Которые привели в конечном счете тамошнего посла Юрия Владимировича Андропова на все его будущие места в иерархии Коммунистической партии Советского Союза.
Именно так. И в 1956 году, благодаря либерализации, благодаря решениям 7-го пленума ЦК Польской Объединенной Рабочей Партии, происходит либерализация киноискусства и появляется независимое польское кино. И здесь начинается главный парадокс польской кинематографии. Лучший польский кинематограф существовал при левоавторитарном режиме, поскольку были независимые кинообъединения работников кино и писателей, все они на тот момент относились к одному поколению 30-летних, это те, на чью молодость пришлась Вторая мировая война, они внутри себя вырабатывали как новую художественную эстетику, абсолютно уникальную, так и способы обходить цензуру. И получилось так, что именно под колпаком цензуры и с самой необходимости эту цензуру преодолевать возникло великое польское искусство. И когда эта цензура падет уже в конце 80-х, падет и польское кино.
Под давлением всегда лучше работает, да, Евгений?
Я боюсь, что в Советском Союзе с кинематографом чего-то очень-очень близкое, да и в постсоветские времена. Потому что когда была цензура, тогда да и с театром кино. В значительной мере было так, все хорошо, сплошная свобода. И как-то вот печалька-печалька. Да. Ой, но для нас тогда польское кино в 70-е годы, в начале 80-х годов, ну, это были блестящие, вшедшие во всех базовых кинотеатрах вещи. Польских артистов знала вся страна, польских режиссеров знала вся страна. Да и у нас Барбара Брыльска, в конце концов, каждый год радует на Новый год в фильме Рязанова всех нас. А сейчас новости, а потом продолжим.
От двух до пяти.
Второй половиной второго часа сегодняшнего эфира открываем мы возвращение в студию. А с нами Роман Жигун, историк. Мы говорим о польском кинематографе. Роман,
да.
Вам слово.
Вторую часть нашей передачи мы посвятим завершению рассказа о кинематографе послевоенной социалистической Польши. А в третью часть, думаю, все-таки поделюсь своими впечатлениями от современного польского государства. Итак, мы остановились в 1956 году. Появляются независимые кинообъединения работников кино и польских писателей. И благодаря своей автономности они самостоятельно внутри своих объединений вырабатывают образно-символический язык, который позволяет донести свои мысли через фильтр цензуры. И сама необходимость проходить этот фильтр заставляет режиссеров искать и находить все новые и новые художественные формы.
А, прошу прощения, а при этом государство дает им деньги на творчество?
В этом как раз и парадокс польского кино. Он еще больше себя проявит в следующий исторический период, с 76 по 81, когда государство будет прямо спонсировать тех, кто подрывал устои этого самого государства.
Но почему?
Почему?
Вот специфика Польши или...
Рубить, да, сук, на котором сидишь?
Не обязательно. Свобода. Высший принцип, может быть, и такое, чем самосохранение.
Знаете, парадокс, потому и называют парадоксом, что его достаточно сложно объяснить. Я задавал этот вопрос великому польскому режиссеру Кшиштову Занусе, который недавно приезжал в Москву. Он задумался, а потом ответил следующее. Он говорил о том, что польские кинематографисты пытались критику государства объяснить тем, что они выступают не против идеологии, а они выступают против несоответствия реальности и этой идеологии. Что на самом деле они хотят просто помочь государству привести объективную реальность в соответствии с тем, как она должна быть. Это было объяснение Кшиштова Занусе. Ну, в принципе, никаких других объяснений он мне не дал, но парадокс остается парадоксом.
А где-нибудь, когда-нибудь идеология совпадает с реальностью?
Редко.
Те же 10 заповедей.
Вспоминается Камбоджа, Пол Пота, но не хотелось бы таких совпадений.
Да-да-да.
Итак, 1956 год. Начинается вместе с появлением вот этой новой структуры кинопроизводства уникальное течение не только в польском, но и в мировом киноискусстве под названием «Польская школа кинематографа». Это течение, которое подхватило упавшее знамя у итальянского неореализма и стало предвестником французской новой волны. Что поляки взяли у неореалистов? Дело в том, что это течение, которое возникло в Италии еще даже до окончания войны, первый фильм Роберто Россилини «Рим. Открытый город» появился еще до того, как война завершилась. Что характеризует итальянский неореализм? Это максимальное приближение к реальности, отказ от декораций, отказ от каких-то приукрас. И когда страна находится в депрессии, когда страна находится в руинах, свободная камера гуляет по улицам, показывает все, как оно есть на самом деле, а если заглядывает в помещение, то показывает совершенно не декоративный, а настоящий утлый непритязательный быт людей, которые живут в условиях нищеты, депрессии и тотальной безработицы. Для Польши в 56 году это было по-прежнему очень актуально. Страна еще окончательно не восстановилась. И вот это поколение 30-летних, те, кому было по 20 лет в годы войны, они говорили, что мы продолжаем нести на себе тяжелый психологический горб. И поэтому, когда в Италии началось экономическое чудо, и итальянский неореализм исчез по естественным причинам, поскольку, ну, исчезли вот эти вот руины, исчезла вот эта настолько непроходимая нищета, тогда знамя подхватили поляки, потому что либерализация политического режима позволила им выплеснуть на экран вот всю эту негативную энергию. Сначала появилась такая черная серия в документальном кино, которая стала предвестницей польской школы кино. Потом потянулось, соответственно, и художественное кино. Дело в том, что очень многие польские творцы, они приходили вообще из документалистики, и это во многом объясняет, почему польские режиссеры были так близки к народу. Очень часто они приходили из таких вот небогемных профессий, рабочие, бывшие военнослужащие, фронтовики. И очень многие из них были сначала документалисты, и только потом шли в художественное кино. Поэтому они знали, о чем снимать. И в 1956 году появляются два фильма, которые становятся точкой отсчета для вот этого нового течения. В первую очередь это фильм «Канал» Анджея Вайды. И тут мы вновь возвращаемся к событиям Варшавского восстания. Это восстание, которое было поднято одной из двух крупнейших антифашистских сил в годы Второй мировой войны, армии Краевой. Армия Краева была сколь антифашистской, столь и антисоветской. Большими симпатизантами к нам была, разумеется, армия Людова. До этого гвардия Людова, впоследствии была названа армией Людовой. И целью Варшавского восстания, военной целью, было, разумеется, изгнать немцев, но политическая цель, политическая направленность была против Советского Союза, поскольку нужно было освободить Варшаву до прихода советских войск, чтобы уже в статусе хозяев города диктовать советам свои условия.
Ничего не изменилось на самом деле.
Очень амбициозный план, но восстание было плохо подготовлено. Поднятое 1 августа 1944 года, оно было очень жестоко подавлено к октябрю 1944. Погибли свыше 150 тысяч варшавян. Абсолютное большинство это были мирные жители. В ходе карательной операции нацисты уничтожили планомерно, квартал за кварталом, 85% города. Столица была практически стерта с лица земли. Город, который до начала Второй мировой насчитывал более миллиона жителей, представлял собой гигантское поле избитого кирпича, среди которого рыскали около 1000 так называемых варшавских робинзонов. Те, кто укрылись от немцев и не были депортированы в лагеря после подавления Варшавского восстания. Это была катастрофа, это была не только катастрофа, это кровоточащая рана, которая не затянулась до сих пор. До сих пор вот это очень болезненное воспоминание. И надо все-таки сказать, несмотря на то, что руководство армии Краевой показало себя, с нашей точки зрения, не самой лучшей стороны, все-таки помимо руководства были простые бойцы, которые с кирпичами, а то с голыми руками, в лучшем случае с пистолетом или с винтовкой с 5 патронами, бежали на немецкие танки. И их подвиг все-таки достоин своей памяти. Но против даже таких бойцов было очень много несправедливости, когда установился вот этот польский вариант сталинизма. И фильм «Канал» Анджея Вайды был одним из главных этапов восстановления этой справедливости, потому что это был фильм, посвященный подвигу бойцов армии Краевой. И это был феноменальный фильм для своего времени, и он сделал очень много для того, чтобы восстановить справедливость. Кстати говоря, поскольку у нас в это время тоже была оттепель, этот фильм был дублирован на русский язык и также показывался в нашей стране. И очень интересно даже посмотреть на фильмографию режиссера Анджея Вайды, который поставил этот фильм. До этого, полтора года до того, как появился фильм-канал, он поставил фильм «Поколение» 1944 года. Тоже рассказывал этот фильм об антифашистской борьбе в оккупированной Польше, но тогда оттепель еще не началась. Были только, может быть, какие-то первые подвижки. И этот фильм, который с художественной точки зрения уже предвещает какие-то перемены, есть там такая свободная художественность, с политической точки зрения соответствует всем догматам. Бойцы армии Краевой — это предатели, ренегаты, прислужники буржуазии. герои только бойцы армии Людовой. И никаких вот возражений по этому поводу. Уже через полтора года Анджей Вайда снимает диаметрально противоположный фильм. Также другим фильмом, который стал главным событием, с которого началась вот эта вот, можно сказать, такая же новая польская волна, польская школа кинематографа, это фильм «Человек на рельсах» великого польского режиссера Анджея Мунка. Там переворачивается с ног на голову, знаете, вся структура классического сталинского фильма. В классическом сталинском фильме должен быть борец за светлое будущее и такой вот, скажем так, ретроград, который тянет страну в прошлое. И этот фильм начинается, казалось бы, согласно всем канонам сталинского кино, вот есть ретроград, а есть борцы за светлое будущее. А потом бац, в середине фильма все переворачивается с ног на голову. И осуждается стремление вот этих людей нового толка постоянно выискивать врагов народа, и объясняется, что не каждый ретроград, собственно, враг народа, и, собственно, у них тоже есть чему поучиться. И в конце концов постулируется, что вообще не надо делить общество вот на старых и новых, лучше соединиться в дружбе и вместе, вне зависимости от политического поколения, работать на благо своей страны. И, опять же, именно в рамках вот этой польской школы кинематографа вновь к теме Освенцима возвращается Ванда Якубовская, и она снимает более масштабный фильм об Освенциме. И там тоже такой новый взгляд. Там нет вот этого социалистического реализма, когда есть однозначно хорошие, однозначно плохие. Там уже более нестандартные ситуации показаны, когда положительные герои вынуждены в условиях лагеря смерти на концентрационного лагеря идти на какие-то моральные компромиссы, но и отрицательные персонажи не являются такими отрицательными карикатурами. Собственно, вот это польская школа кинематографа. А следующий очень важный период, который, может быть, наиболее важен для понимания событий вот современной польской истории, это так называемый кинематограф морального беспокойства. 1976-1981 год. Как это случилось? И как мы уже говорили, тот, кто начал польскую оттепель, он же ее и закончил. Владислав Гомулка к началу 70-х годов стал почти что таким же сталинистом, каким до него был Болеслав Берут. Не говоря уже о том, что в 68-м году в Польше, во-первых, были очень жестоко подавлены студенческие волнения, которые были тогда по всей Европе. С другой стороны, была проведена омерзительнейшая антисемитская кампания, которая...
Ну, да. Сейчас уже минута погоды, а потом продолжим.
От двух до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Мы вернулись в эфир. Роман Жигун, историк. Мы говорим о польском кинематографе.
Итак, к середине 60-х заканчивается польская оттепель. Дальше подавление студенческих волнений в 68-м, антисемитская кампания в 68-м. Зимой 70-71 года, опять 25, опять в Польше случаются события по образу и подобию Новочеркасска, но с еще большим масштабом, задействованы сразу три города, так называемое Троймясто. Троймясто, Троегорье, вот можно как-то вот перевести на русский язык. Очень много человеческих жертв и очень, конечно, большие ошибки польского руководства, потому что была необходимость повысить цены, но резко повышать цены в католическое Рождество, когда каждый простой польский рабочий идет за покупками. Это была большая ошибка. Польские рабочие вышли с протестами. Закончилось очень большим кровопролитием. Из-за этого сменилась власть, потому что Гомулка показал свою полную некомпетентность в данном вопросе. Пришел к власти Эдвард Герик, взявший курс на построение социализма с человеческим лицом. И действительно, при Герике первые 4 года сильно повышался уровень жизни, но в основном за счет западных кредитов, которые он активно набирал. Такая ситуация должна была рано или поздно привести к перегреву польской экономики, так и случилось летом 76 года. Опять Новочеркасск. Но в городах Урсус и Радом. Единственное отличие, вот впервые без человеческих жертв жестоко подавляются рабочие волнения, но без огнестрельного оружия. И тогда, именно в 76 году, наступает окончательное разочарование у польской интеллигенции в возможности сохранить вот эту систему и вообще как-то вот двигаться дальше с этой системой. И начинается вот такое эсхатологическое ожидание, что рано или поздно все придет к краху. Собственно, конец света действительно наступил 13 декабря 1981 года, когда в Польше, уже агонизирующей с точки зрения экономики, было введено военное положение. Но до введения военного положения существует кинематограф морального беспокойства. И вот все польское искусство, особенно киноискусство, оно в большой депрессии, говорит о том, что вот скоро будет, наверное, все хуже, хуже и хуже. Тогда очень многие польские кинематографисты, которые до этого не занимались политикой, вот в них появляется такая гражданственность, например, уже упомянутый нами Кшиштоф Зануси. До этого он, будучи по образованию одновременно физиком и философом, да еще человеком очень верующим, уникальное сочетание, вот он занимался изучением человеческой натуры, у него были такие очень антропологические фильмы, а в 76 году он снимает фильм под названием «Защитные цвета». Человек, не знающий польской истории, получит большое удовольствие от психологического поединка, показанного в этом фильме, а человек, знающий польскую историю, поймет, что ситуация, показанная в фильме, там по сюжету события происходят в летнем лагере филологов, это все аллегория на польское государство. И те события, которые происходят в лагере для юношей и девушек, это все рассказывается на самом деле о событиях польской истории. Тогда же зажигается звезда Кшиштофа Кислёвского, который до этого был выдающимся документалистом, сам работал на фабрике. Он, знаете, снимает уникальный фильм, это, к слову, о нашем парадоксе, в 1978 году под названием «Кинолюбитель». Молодой польский рабочий, чтобы снять первые шаги своей недавно родившейся дочери, покупает кинокамеру. И именно через объектив своей кинокамеры он вдруг начинает видеть несправедливость системы на примере предприятия, где он трудится. И он начинает снимать документальные фильмы о том, о всей подноготной на фабрике, где он трудится. И какова должна быть реакция вот руководителя этой фабрики? Что вот молодой выскочка поднимает на свет Божий все то, что тот хотел бы скрыть.
Запретить.
Но не тут-то было. Он устраивает этому молодому рабочему разносы, но при этом сам выделяет ему помещение и сам еще потом покупает ему новую кинокамеру, чтобы тот снимал и монтировал фильмы. И в этом как раз парадокс вот всего польского кино. Государство спонсировало то, что боролось против государства. В этом фильме, и тут, я думаю, мы закончим рассказ о кинематографе морального беспокойства, есть очень интересный момент. Вот он длится буквально 10 секунд. Вот этот молодой рабочий, увлекшийся киноискусством, он едет в областной центр, чтобы как раз посмотреть фильм Кшиштофа Зануси «Защитные цвета». Он понимает, о чем этот фильм. Он понимает, что за фасадом есть очень крамольные идеи. И, выходя из кинотеатра, он по привычке подходит к киоску, чтобы купить журнал о кино. Секунду думает, а потом говорит: «А дайте мне еще журнал «Политика». А это самый либеральный политический журнал того времени. И тут как раз показано то, как миллионы польских зрителей, не то что в городах, даже в деревнях, объединялись в киноклубы, смотрели эти фильмы, понимали, о чем там на самом деле говорится, и впоследствии это подготовило базу для того, чтобы появилось и независимое движение «Солидарность», и впоследствии, чтобы страна вообще пришла к круглому столу, которое помогло все-таки никак у нас, не ценой потери страны и многомиллионных жертв, сменить формацию. Итак, вот у нас остаются последние 3 минуты. Все-таки поделюсь, если успею, какими-то впечатлениями от посещения Польши. В рамках культурной программы нам показывали как более старые, так и самые новые польские музеи. За нехваткой времени вот расскажу о самых новых. В марте 2017 года, то есть буквально вчера, открылся первый в Польше музей, посвященный Второй мировой войне. Отдельные экспозиции и выставки есть и в других музеях, но это такой первый специализированный музей. Музей огромный, очень талантливо созданный, потрясающий. Он постулирует, что мы будем рассказывать не о битвах, о сражениях, но о человеческих трагедиях. Задумка хорошая, но благими намерениями сами знаем, куда дорога ведет. Что касается нашей страны, там взят принцип. Об участии Советского Союза во Второй мировой войне или плохо, или ничего. Причем в прямой лжи экспозицию обвинить никак нельзя. Но это знаете как? Вот представьте музей, посвященный Федору Достоевскому, где рассказывается только о том, что он игроман, антисемит и бывший каторжник. И как-то оставим за скобками, что он великий писатель, который до сих пор вдохновляет деятелей искусства по всему миру. Вуди Аллен до сих пор снимает фильмы, вдохновляясь Достоевским. Вот то же самое. И там, разумеется, рассказывается, как подлая Красная Армия подло стояла на том берегу Вислы и смотрела, как погибают польские патриоты во время Варшавского восстания, и цинично получала от этого удовольствие. И даже как-то не задаются вопросами.
Стратегии.
Да. А так ли просто было взять и форсировать Вислу для армии, измотанной долгим наступлением? А стоит ли вообще Советский Союз обвинять в том, что он не поддержал всеми силами восстания, которое было направлено политически против него самого? А никак не упоминается помощь Красной Армии, направленная армией Краевой. Вот насколько она была своевременной, эта помощь, вопрос, разумеется, дискуссионный. Но там вопрос такой вообще не поднимается, от слова совсем. Ничего не говорится о том, что гвардия Людова, кстати, отчасти помогала в этом варшавском восстании. Там некоторые подразделения принимали участие. Нет, Красная Армия подло смотрела и наблюдала. Единственное, на чем делается акцент дальше, это вот Катынь, депортация народов. В принципе, все это было, но ни слова о том, как Советский Союз освобождал Освенцим, освобождал ту же самую Польшу, как полегли 600 тысяч наших солдат и офицеров.
Ну да.
И там всюду через запятую перечисляются Сталин, Гитлер, Муссолини. Вот всюду через запятую. А знаете, вот уже упоминание через запятую в таком контексте говорит само за себя. Советские знамена стоят рядом с нацистскими. То есть экспозиция вот прививает мысль, что одно было равно другому. Единственное светлое пятно, там все-таки был небольшой зал, посвященный блокадному Ленинграду. И последнее, наверное, что скажу. В Варшаве есть музей истории польских евреев, где ни слова не сказано о том, как Красная Армия освобождала Освенцим. Там показано, как американские войска освобождали Бухенвальд.
Ну да. Это к вопросу о современной польской политике, в том числе в музейном деле.
Роман Жигун был у нас в гостях. Спасибо. До свидания.
От двух до пяти.